говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Дело Бродского. О нем, как и о самом поэте, написаны сотни сочинений, десятки мемуаров, тысячи строк размышлений и измышлений. Но где же само дело, официальное? Пишущие о нем дело этого не видели. Бродского судили по административной статье, и обычных для уголовного дела бумаг в инстанциях не отложилось. Неожиданная находка архивиста Ольги Эдельман вносит серьезное дополнение и коррекции в то, что стало уже хрестоматийным. Как укладывается дело Бродского в большую политическую канву сложного и противоречивого 64-го года? Почему вскоре после вынесения приговора о ссылке в высоких инстанциях начинается подготовка к опротестованию приговора, и в сентябре 65-го поэт возвращен в Ленинград? Что же обнаружила архивист Ольга Эдельман? «Разница во времени». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 3 июня 2001 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Дело Бродского. О нем, как и о самом поэте, написаны сотни сочинений, десятки мемуаров, тысячи строк размышлений и измышлений. Но самого дела, я говорю сейчас о документе, самого дела никто из авторов постоянно разрастающейся Бродскиады до сих пор не видел.
На самом деле, те бумаги, которые мы держим в руках, это, насколько я понимаю, единственное вообще существующее дело официальное. Судили-то Бродского административное, и обычных для уголовного дела бумаг таким образом в инстанциях не отложилось.
КГБ, во всяком случае, ленинградский КГБ, не та организация, которая выпускает людей и забывает о них.
Для меня это контекст поиска некой политики, которая в конечном счете замкнулась на деятельность тайной полиции, которая стала самым главным инструментом борьбы.
Дело Бродского. Первая публикация. Программа «Разница во времени». Говорит «Радио Свобода». «Разница во времени».
Тебе, чьи миловидные черты должно быть не страшаться увядания, в мой Рим, не изменившийся, как ты, со времени последнего свидания, пишу я с моря, корабли сюда стремятся после непогоды, чтоб подтвердить, что это край земли, и в трюмах их не отыскать свободы.
Микрофона московской студии «Радио Свобода» Владимир Тольц. Этими написанными Иосифом Бродским в ссылке строками мы и начинаем сегодняшний рассказ о деле Бродского, которого, как выясняется, никто из десятилетиями пишущих о нем не видел. Со мной в студии разыскавшая это дело историк-архивист Ольга Эдельман и ее коллега, заместитель директора Госархива Российской Федерации Владимир Козлов. Я уже сказал, за более чем 3,5 десятилетия о деле Бродского написано и сказано немало. В связи с этим вопрос Ольги Эдельман. Скажите, как найденные вами документы вписываются в уже известное и написанное? Что это вообще ваша находка?
Надо сказать, что место они займут немалое, потому что, несмотря на обилие информации, сообщенной нам свидетелями этого дела, На самом деле, вот те бумаги, которые мы держим в руках, это, насколько я понимаю, единственное вообще существующее дело официальное, поскольку судили-то Бродского административное, и обычных для уголовного дела бумаг таким образом в инстанциях не отложилось. И архивы такие административные дела на хранение не брали. А поскольку уголовного дела не заводилось, то и КГБ не вело соответственного уголовного дела. И никакие инстанции не вели уголовного дела. А есть только вот это, которое мы держим в руках. Это дело надзорное, которое было заведено в Центральной союзной прокуратуре в Москве вот в связи с жалобами общественности, которые полагалось, естественно, куда-то подшивать. Вот их сюда и подшивали. Практически сейчас это единственные достижимые источники, я не говорю, скажем, о каких-нибудь закрытых агентурных делах КГБ, которых мы никогда не увидим, и на то есть причины. А это единственный источник, который позволит нам прочесть делопроизводственную сторону процесса.
Давайте так вот по таким нормальным архивным параметрам. Как датируется найденное вами дело?
Я напомню, что осужден Бродский был 13 марта 1964 года. Попытки его осудить начались еще с конца 1962 года. Дело, которое мы держим в руках, было заведено по записке заведующего отделом административных органов ЦК КПСС Николая Романовича Миронова, генеральному прокурору СССР Руденко. Записка датирована 29 февраля 1964 года, незадолго до судебного заседания по делу Бродского. Миронов писал Руденко, что направляет ему письма авторитетных товарищей, которые ответственно утверждают о беззаконии, допущенном в Ленинграде в отношении 22-летнего поэта и переводчика Иосифа Бродского. Просим все это проверить, принять необходимые меры и информировать авторов писем и отдел ЦК КПСС. Ну и дальше следует подшивка документов, поступивших из Ленинграда, тех, которые фигурировали при подготовке суда. Кроме того, и поступивший тогда уже в прокуратуру протест представителей писательской общественности. Из дальнейших документов следует, что вот те самые авторитетные товарищи, которых упоминал Миронов, это, скорее всего, писатели Чуковский, Маршак. Соответственно, значит, вот на основании этой бумаги в прокуратуре было заведено дело. Дальше дело происходило так. Значит, на эту бумагу был шлепнут красный штамп «Особый контроль». Все очень так, как у взрослых. И дальше, параллельно с судом, туда поступали какие-то бумаги текущие. И надо сказать, что сначала это дело велось вполне в русле судебного преследования Бродского. Московские прокуроры читали это все дело и соглашались с тем, что да, Бродский, как тунеядец, осужден совершенно правильно. Несмотря на то, что тогда уже вот в этом деле были подшиты очень обстоятельные, обширные протесты. В первую очередь писательницы Грудининой, которые довольно подробно излагали суть дела.
Из содержащегося в деле Бродского письма членов Союза писателей Натальи Грудининой, Натальи Долининой и Ефима Эткинда, председателю Ленгорсуда Ермакову. 9 марта 1964 года.
Не пора ли кончить издевательство над талантливым 23-летним парнем и дать ему возможность спокойно идти к намеченной цели и вести работу, соответствующую его способностям и призванию? Не пора ли начать воспитывать Бродского, а он нуждается в воспитании иными, правильными методами? Неужели партийные работники, работники милиции и суда не понимают, что ошибки, допущенные в деле Бродского, подрывают их авторитет и мешают правильному воспитанию молодежи и пресечению нездоровых настроений? Ведь всем понятно, что после 20-го и 22-го съездов прошло не так много времени, что нормы советской законности еще не во всех головах сидят крепко, и что допустить дело Бродского значит допустить рецидив нарушения законности.
Ну, это писательская общественность. А как реагировала чиновная Москва на то, что происходило тогда в Ленинграде?
Осудили в марте Бродского, в течение марта, мая, лета продолжают в это дело подшиваться протесты и зарубежных товарищей в том числе. Но прокурорские проверки приводят к заключению, что все правильно. Вот, пожалуйста, например, в сентябре 18 числа высокопоставленный прокурор Союзной прокуратуры. Ознакомившись с имеющимися материалами, считаю решение суда о выселении Бродского из Ленинграда как тунеядца правильным. А вот дальше происходит странная вещь. Вот он 18 сентября счел решение правильным, а 3 октября Миронов подготовил докладную записку в ЦК КПСС, в которой писал, что что-то, значит, с этим делом не то, что есть противоречивые и неоднозначные сведения о нем, и поэтому он предлагает поручить товарищам Руденко, это генеральный прокурор, Семичастному, глава КГБ, и Горкину, председатель Верховного суда СССР, проверить это дело и доложить.
Теперь я хочу задать вопрос Владимиру Козлову. Всех этих кульбитов в деле Бродского, думаю, не понять, не оценив того большого политического контекста, в котором оно развивалось. Как укладывается это дело в канву переломного для судьбы страны 64-го года?
Прежде всего, о большом контексте. Возникает соблазн связать вот эту странную круговерть вокруг дела Бродского со снятием Хрущева. Там и по датам, так сказать, вот сентябрь, октябрь, значит, ну, уже после вынесения приговора, есть некоторые совпадения. Но вот лично я ставлю это несколько в иной контекст, может быть, странный. В этом ряду событий попытки судить участников забастовок, начиная с 60-61 года. Тогда, в соответствии с российским законодательством и теми правилами игры в социалистическую законность, которые были установлены режимом, судить за забастовки было нельзя. То есть просто это не предусматривалось уголовным кодексом, и эта как бы свобода даже предоставлялась гражданам. Поэтому их пытались, например, судить за организацию массовых беспорядков. В итоге почти ни одного осуждения, собственно, за забастовки так и не удалось совершить. Несколько позднее знаменитая демонстрация на Пушкинской площади. Здесь тоже очень интересный контекст. Семичастный пишет, что формально в действиях этих людей нет состава преступления, хотя они демагогически нападают на советскую власть. И опять вопрос, а за что судить? Короче говоря, в середине 60-х годов, до и после снятия Хрущева, идет поиск наиболее эффективных мер воздействия на инакомыслящих, соблюдая при этом правила игры в социалистическую законность. В конечном счете, вот этот процесс поиска, он заканчивается тем, что переходит к практике профилактирования. То есть, в общем-то, скажем так, подзаконным действием, почти секретным действием по отношению к тому или иному лицу. Ну, и плюс к этому принимают вот эти статьи новые, 191, 2 и 3, в которых речь идет о распространении измышлений, там, заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный строй. Дело Бродского – это один из экспериментов местных властей, которым не нравится некая личность с ее взглядами, убеждениями и представлениями, но которую по законам советской власти нельзя судить за вот эти убеждения и представления, ибо он не распространяет как бы этих сведений и прочее, прочее, прочее. Значит, один эксперимент – судить забастовщиков за организацию массовых беспорядков, другой эксперимент – судить Бродского за тунеядство. Потом пошли вот эти все, значит, события там 65-го года, демонстрации и прочее. Здесь тоже, здесь уже проблема обострилась, и Семичастный пишет интересную фразу. Если мы не примем каких-то мер, то придется прибегнуть к уголовному преследованию, что нежелательно. Ибо любое уголовное преследование, особенно, так сказать, публичные процессы, как уже показал опыт, допустим, с Новочеркасском и предшествующими событиями, допустим, в Муроме и Александрове, он только провоцирует сопротивление, потому что он демонстрирует людям, недовольным режимом, что существуют еще такие же люди, и что его он не один, он не исключителен. Короче говоря, вот идет поиск и эксперименты. В конечном счете вышли на профилактирование. Вот для меня это контекст поиска некой политики, которая в конечном счете замкнулась на деятельность тайной полиции, которая стала самым главным инструментом борьбы.
«Свобода. Разница во времени». Сегодняшняя тема «Дело Бродского». Ведет передачу Владимир Торц. Итак, вот ленинградский эксперимент, о котором говорит Владимир Козлов. С какого-то момента, как я понял Ольгу Эдельман, он перестает устраивать московские инстанции – ЦК КПСС. Почему?
А вот это большой вопрос. В принципе, эта проблема давно обсуждается, и высказывалось довольно много предположений о том, что советскую власть стала волновать то, как она выглядит, что подвигли на эти пересмотры дел те или иные протесты или крупных советских литераторов, скажем, и представителей творческой интеллигенции, авторитетных и тех, с которыми не хотелось ссориться. Кроме того, были же протесты и зарубежные. Но, с другой стороны, вот по этому делу, что мы видим? Что протесты шли и шли. Вот как Бродского посадили, его еще посадить не успели, протесты уже приходят. И русские, и зарубежные, и подшивают их спокойненько в прокуратуре в дело, и там и оставляют. И вдруг в начале октября начинается какая-то аномальная активность. Причем она именно аномальная, потому что, ну, предположим, решили в Москве разобраться с этим делом. Решили они, что кого-то там на периферии неправильно посадили. На этот счет существует обычная, нормальная, законная процедура бюрократическая. Да, прокурор в Москве знакомится с материалами дела, пишет протест, отправляет его в соответствующую судебную инстанцию, соответствующая судебная инстанция принимает решение. Здесь сразу эта активность выходит из берегов. Никакие прокуроры никаких протестов не пишут, а сразу идет докладная записка в ЦК, подписанная Мироновым 3 октября. Через 2 дня Миронову из прокуратуры направили копию очень обширного письма Грудининой Натальи, которая перед этим там лежала месяц и никого не волновала. Теперь, значит, оно срочно понадобилось Миронову. По предписанию Миронова заместитель генерального прокурора Маляров назначает Грудининой аудиенцию и 19 октября вызывает ее к себе. Причем Миронов ему напоминает. Лежат записки в деле, что, значит, вот, типа, должны вы были побеседовать с Грудининой, где результат? Создается некая группа авторитетных товарищей. Причем она выезжает в Ленинград и там проверяет дело. Группа действительно чрезвычайно авторитетная. Она состоит из нерядовых сотрудников центрального аппарата.
Из секретной справки, составленной прокурором отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Шарутиным и замначальника отделения следственного отдела КГБ Цветковым. 4 ноября 1964 года.
Бродский Иосиф Александрович подвергнут высылке из Ленинграда как тунеядец и паразитический элемент без достаточных к тому оснований. И по делу должен быть принесен протест на предмет отмены постановления нарсуда по делу Бродского и частного определения в отношении Грудининой, Эткинда и Адмони.
Это лишь завершающая часть справки, составленной Московской комиссией по найденному Ольгой Эдельман делу Бродского. Но в деле есть и другие, не менее красноречивые документы.
Шарутин, а он сотрудник союзной прокуратуры и достаточно высокопоставленный сотрудник, это рукописный его черновик, он пишет: «Суд был скорый, тенденциозный и необъективный, о чем свидетельствует то, что ряд вопросов, имеющих большое значение для решения вопроса, остались невыясненными». Дальше в деле с самого начала фигурирует составленная вот эта знаменитая стенограмма суда, составленная Вигдоровой. Он пишет: «Насколько правильно составлена стенограмма судебного заседания, судить трудно. Но если она правильная, то этот факт лишний раз подтверждает тенденциозность и необъективность рассмотрения дела и скорую расправу с Бродским. Они буквально допросили местное партийное руководство. Местное партийное руководство держалось намертво. Судья, рассматривавшая дело Бродского, и ее начальство написали докладные записки, в которых продолжали утверждать, что имели все основания к высылке Бродского как тунеядца. Местное партийное руководство настаивало на том же самом. И, как явствует из заключений вот этих авторитетных товарищей, такого московского десанта, значит, местное партийное руководство считало, что если сейчас пересмотреть дело Бродского, то это уронит авторитет городских властей. Тем не менее, уже к концу ноября были составлены за подписями этих 3 московских проверяющих были составлены докладные записки, адресованные Руденко, Семичастному и председателю Верховного суда. Затем Это троица Руденко, Горкин, Семичастный. На основании этих записок готовят где-то в декабре, ближе к концу, видимо, декабря 1964 года, докладные записки в ЦК КПСС. Причем несколько проектов этих докладных записок. То есть видно, что они трудились, и видно, что вопрос имел большое значение. В деле куча помет, которые свидетельствуют о том, что торопят, что контроль на довольно высоком уровне, замгенерального прокурора держит руку на пульсе. Наконец составляется и подается протест. Значит, они некоторое время обсуждали, какой протест подать. Совсем освободить и отменить, или просто снизить срок до отбытого. Протест подается в Ленинградский городской суд. Подписывается заместителем генерального прокурора. И что вы думаете дальше? Ленинградский городской суд, свободный и независимый, 16 января 1965 года, рассматривает протест заместителя генерального прокурора и отклоняет его, считая, что Бродский был выслан правильно. После чего следует еще серия докладных записок в ЦК. Заместитель генерального прокурора подает протест теперь уже в Верховный суд Российской Федерации. И там, наконец, промурыжившее дело как следует, в сентябре 1965 года выносится нужное определение, которым Бродский освобождается из ссылки.
Находившийся в ссылке Бродский тем временем писал:
«Волхвы забудут адрес твой, не будет звезд над головой, и только ветра сиплый вой расслышишь ты, как встарь. Ты сбросишь тень с усталых плеч, задув свечу пред тем, как лечь, поскольку больше дней, чем свеч, сулит нам календарь».
Дело Бродского. Первая публикация. Продолжение в программе «Разница во времени».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Дело Бродского. Неожиданная находка архивиста Ольги Эдельман вносит серьезное дополнение и коррекции в то, что стало уже хрестоматийным. Что же обнаружила архивист? В деле оказались материалы ленинградского КГБ о процессе над Шахматовым и Уманским, обвинявшимися за план угона самолета из Самарканда за границу. По материалам этого дела проходил и Иосиф Бродский, но был тогда из самолетного дела выведен. Мог ли КГБ забыть его причастность? Не могло ли дело о тунеядстве 1964 года быть запоздалой местью молодому поэту? «Разница во времени». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 3 июня 2001 года.
«Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Мы продолжаем передачу о найденном недавно деле Бродского. Сейчас к сегодняшним гостям нашей московской студии, к нашедшей этот неизвестный до сих пор литературоведам документ историку-архивисту Ольге Эдельман и ее коллеге из Госархива Российской Федерации Владимиру Козлову присоединяется друг Бродского, поэт и писатель Анатолий Генрихович Найман. Анатолий, вы не только один из близких очевидцев, но и один из участников истории, о которой мы сегодня ведем разговор. Как вам представлялось тогда и представляется сейчас я понимаю, это может разниться, причина, инициативный момент этого дела?
Дело в том, что Бродский в возрасте, не могу сказать, каком точно, но, может быть, 20 лет, 21 год, познакомился и попал под короткое влияние такого человека по фамилии Уманский, который был философ, молодой такой философ, не числившийся нигде, а скорее то, что называется уличный философ, который написал работу философскую, то ли о солипсизме и монизме, то ли о монизме и чем-то. В общем, такая у него была работа. И он хотел передать это на Запад. И Бродский немедленно, как любитель всяких таких авантюрных ситуаций, он вызвался помочь. И они узнали о приезде в Ленинград такого американца, который впоследствии был адвокатом, если я не ошибаюсь, Ли Харви Освальда. Фамилия его была Белли или Бейли, я точно не помню. Они пришли к нему в номер гостиницы. Опять-таки, мне кажется, это была европейская гостиница. И пытались ему это отдать. Тот, проинструктированный Государственным департаментом, счел их за провокаторов и отказался это принимать. И уехал, поскольку он был здесь туристом, он уехал в Самарканд. Тогда линии были такие заранее наметанные. Он уехал в Самарканд, куда и они отправились. Потом, я не очень знаю, то ли с ними с самого начала был, то ли их там поджидал третий участник этого предприятия, некто Шахматов или Шахматов. Он был пилот, военный пилот. Но у него как-то не заладилось там в армии. Он был уволен из армии. И какое-то было у него такое прошлое довольно туманное, неразборчивое такое. И, потерпев второе поражение, даже, по-моему, не встретившись с этим адвокатом, они решили угонять самолет. Как-то так уже договорились, что вот они все это сделают. Бродский пишет об этом в своих, даже да, где-то пишет и в интервью говорит о том, что как-то он представил себе, что надо делать. Есть даже, между прочим, фотография какая-то такая Бродского возле маленького самолетика. Ну, он представил себе все это в реальности и, ну, в общем, отказался от этого дела. В Ленинграде их повязали. Я не могу точно сказать, опять-таки, последовательность. Я повторяю то, что я однажды уже говорил и даже писал. Значит, они приехали в Ленинград, их всех арестовали. Ну, тогда был месячник или, не знаю, полгода социалистической законности, поэтому там нельзя было бесконечно держать. Не знаю, не помню, сколько его продержали. 2 недели, 3 дня, не очень хорошо помню. Но то, что он говорил следователю, Бродский... Те говорили, что следователь спрашивал, те отвечали прямо на вопрос. Бродский же, поскольку он был фигурой, как теперь более или менее миру известно, такой неординарный, он говорил нечто, что сбивало совершенно весь план следствия с толку. И поэтому его из этого дела выбросили. Кажется, его вызывали как свидетеля, но свели его участие до минимума тогда. И они его тогда выбросили из этого дела.
В связи с этим уместно снова процитировать содержащуюся в найденном Ольгой Эдельман деле секретную справку прокурора отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности Шарутина и заместителя начальника отделения следственного отдела КГБ при Совете министров СССР Цветкова. В этом документе критически анализируется другая справка по делу Бродского, составленная ленинградским КГБшником Волковым.
В справке указано о знакомстве Бродского с осужденным за антисоветскую агитацию Шахматовым и Уманским, вместе с которыми он вынашивал мысль об измене родине. Шахматов и Уманский 25 мая 1962 года осуждены за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы каждый. Осуждены правильно. Участие же Бродского по этому делу выразилось в следующем. С Шахматовым Бродский познакомился в конце 1957 года в редакции газеты «Смена» в городе Ленинграде. В разговоре узнал, что Шахматов также занимается литературной деятельностью. Это их и сблизило. Затем он познакомился и с Уманским, и вместе с Шахматовым посещали его. После осуждения Шахматова в 1960 году за хулиганство, последний по отбытии наказания уехал в Красноярск, а затем в Самарканд. Оттуда прислал Бродскому 2 письма и приглашал его приехать к нему. При этом хвалил жизнь в Самарканде. В конце декабря 1960 года Бродский выехал в Самарканд. Перед отъездом Уманский вручил Бродскому рукопись «Господин президент» и велел передать Шахматову, что Бродский и сделал. Впоследствии они эту рукопись показали американскому журналисту Мельвину Белли и выясняли возможность опубликования рукописи за границей. Но, не получив от Мельвина определенного ответа, рукопись забрали и больше никому не показывали. Установлено также и то, что у Шахматова с Бродским имел место разговор о захвате самолета и перелете за границу. Кто из них был инициатором этого разговора, не выяснено. Несколько раз они ходили на самаркандский аэродром изучать обстановку. Но в конечном итоге Бродский предложил Шахматову отказаться от этой затеи и вернуться в город Ленинград. Уманский увлекался индийским философским учением йогов, являлся противником марксизма. Свои антимарксистские взгляды изложил в работе «Сверхманизм» и других работах. О Бродском Уманский показал, что читал его стихи и раскритиковал их, считал Бродского болтуном. Об изменнических настроениях Шахматова и Бродского узнал только после их возвращения в Ленинград. Об антисоветских разговорах со стороны Бродского не показал. Бродский по делу Уманского и Шахматова не привлекался. Управлением КГБ по Ленинградской области с ним проведена профилактическая работа.
Ну вот, казалось бы, то старое дело закрыто.
Но КГБ, во всяком случае, ленинградский КГБ, не та организация, которая выпускает людей и забывает о них. И поэтому он становился все более и более заметным. Хотя это не надо сейчас преувеличивать эту заметность его в то время. Осуждение за тунеядство тогда было общепринятым таким. Едва человек был как-то, ну, не очень как-то он вписывался, его за тунеядство отравляли. Между прочим, тунеядство, как и понятно, расширительная такая вещь, но всякий творческий работник, он действительно с точки зрения социальной тунеядец. Одним словом, они решили его, так сказать, списать по тунеядству. Ну, там какой-то такой мальчишка-еврейка, картавящий, которого там щелкнуть ногтем, и нет его. Ну, не получилось, как мы знаем. Я дальнейших подробностей рассказывать не буду.
Анатолий Найман, как мы знаем, в том числе и из его книг, навещал Бродского и в ссылке.
Я навещал Бродского в первый раз, в сентябре, если не ошибаюсь. И мы с ним слушали, довольно там в деревне, глухая деревня, делать особенно нечего. И помимо разговоров мы довольно регулярно слушали разное западное радио. Оно было полно, то есть каждый день о нем что-то вот такое передавали. Иначе говоря, давление на тех, кто это дело изобрел, было довольно сильное. Ленинград всегда противостоял Москве. И честь мундира была очень важна. Поэтому, когда Москва что-то там начала трепыхаться, и ну-ка, посмотрите, как там будет, да пошли вы подальше, мы сами тут разберемся. Вот, так сказать, такая, я повторяю то, что я, чему я был свидетель. Между прочим, имеет смысл упомянуть, что когда я его навестил, мы такой план выработали, план побега оттуда, потому что, ну, как-то невмоготу ему было там. Не то, чтобы там было так трудно, но просто взаперти. А тем более у него разворачивалось такое личное дело, очень серьезное, в Ленинграде.
«Ты забыла деревню, затерянную в болотах, залесенной губернии, где чучел на огородах, отродясь не держит, ни те там злаки, и дорогой тоже все гати да буераки. Баба Настя поди померла, и Пестрев жив едва ли, а как жив, то пьяный сидит в подвале, либо ладит из спинки нашей кровати что-то, говорят, калитку не то у ворота. А зимой там колят дрова и сидят на репе, и звезда моргает от дыма в морозном небе, и не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли, да пустое место, где мы любили».
Радио «Свобода. Разница во времени». Дело Бродского. Анатолий Найман вспоминает, как он навещал Бродского в ссылке.
Что я застал в деревне, и в следующий раз тоже, и через раз тоже, когда я туда приезжал, это было абсолютно оторвано, как я, то, что я видел, абсолютно оторвано от всего процесса, который развивался где-то там в верхах. А именно, скажем, когда я был там в феврале, пришел председатель колхоза. Был жуткий, довольно такой сильный очень мороз, он пришел как налегке в расстегнутой такой телогречке. Я его пригласил к столу, вот бутылку водки поставил, Бродскому это не полагалось по его статусу, а мы, значит, что-то там, это был день Советской Армии, мы налили по стакану, он выпил и сказал, что забирать приехали. Я сказал, отпустите? Да я бы отпустил, вот там не отпускают. Я говорю, а что же он, тунеядец? Да нет, не тунеядец. Я говорю, а что, шпион? Он говорит, вот это точнее. Когда я был там в мае 65-го года, и оказалось, когда мы с приятелем приехали в деревню, и там оказалось, что он административно арестован на неделю, а в тюрьме в этой Коныше находится, то есть 30 километров в одну сторону, 30 километров в другую сторону, и, а машин, попутные машины раз в 3 часа, в общем, все вот это. Когда я вернулся, этот мой приятель остался в деревне, значит, я вернулся туда, в эту Коношу, и мне сразу попался Бродский на крыльце. И он сказал, надо идти к судье. Я пошел к судье, судья такой... Я все стелил очень мягко, говорил, что не оспариваю никакого решения, но, вот 25 лет человеку не отпустите. Нет, не отпущу. И тогда я пошел к секретарю райкома. Это молодой был человек, немножко старше меня, с таким серым кабинетным лицом. Вот. И я ему все доложил. Он снял трубку и сказал судье, отпустите, отпусти его, друзья приехали, отпусти, пусть посидят в привокзальном буфете. Дело происходило в Коноше. Когда он повесил трубку, я сказал, простите, я знаю, что так не полагается с властью разговаривать, но у нас все в деревне, отпустите его на сутки, потому что родители что-то там, мама приготовила, там у нас все на сутки. А он потом отсидит эти сутки лишние. Он снова поднял трубку, не выказал никакого недовольства, поднял трубку и сказал, отпусти на сутки, он через сутки приедет. И когда я уже уходил, у него был такой ромбик, знаете, тогда были от окончившего института, поплавок так называемый, да? У него был такой ромбик, и он, я уже выходил, он сказал, какие последние станции метро в Ленинграде? Это было для него как-то важно и интересно. Да, еще могу сказать такую вещь. Например, в феврале вдруг приехали и сказали, что Бродский на один день или на два дня его забирают на курсы противоатомной защиты. Потому что он грамотный человек, и вот он от этой деревни должен быть на курсах противоатомной защиты. Тоже, согласитесь, так сказать, если бы была на его деле какая-то специальная такая помета, что вот не спускать с него глаз, что это его отпускать в разные места? Словом, я там не видел никакого ни давления, ни ощущал.
В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники овсюду, он освещает кровлю и посуду и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне, он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу, он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная в общем благодать, доступная в деревне атеисту.
О Бродском, о его творчестве, о его жизни в России и за рубежом написано уже сотни книг и статей. Опубликованы десятки мемуаров, понарассказано многое из того, что было и не было. Немало страниц в этой разножанровой эпопее и литературоведы, и мемуаристы отвели и делу Бродского. О нем писал он сам. История судебного преследования молодого поэта, его ссылки. Эти обстоятельства биографии довольно быстро превратились в явление советской общественной жизни, а теперь стали уже и страницей истории мировой литературы. И вот ныне она пополняется неизвестным доселе важным историческим документом.
В жизни так бывает, и это, собственно, и тем жизни привлекательно, что вот существуют какие-то мальчишки, как, например, некоторое время нас называла Ахматова. Да? Существуют действительно мальчишки, без, так сказать, без возраста, без веса, безо всего. И они просто пишут стихи. И вдруг проходит какое-то странное движение какое-то умов, и вдруг по их поводу Центральный комитет партии, мы же все думали, что Центральный комитет партии, он где-нибудь в Тибете находится, понимаете, что туда, или там в Кремле, но в каком-то бункере в каком-то специальном. И вдруг там начинают люди чесать затылки и, значит, придумывать, как им с этими мальчишками быть. Скажем, мальчишки действуют по-своему, да? Они там думают, что надо отправить на Кавказ, оттуда через турецкую границу что-нибудь вот такое, да, сделать. А здесь такие сидят страшные молодые люди лет 40 и 45 и решают, как, значит, вот, ну, этот семичастный, он как бы по комсомольской, так, да, они все из комсомола как-то выходили туда. И они решают какие-то уже международные проблемы, которые сами, ну, просто по своей такой ограниченности, серости создали. Ну, и действительно, сочувствие это у меня не вызывает. Что касается для... Какой ты сыграл роль второй части Бродского в разговорах с Соломоном Волковым, книжка вот такая, у него сам об этом очень хорошо говорит. Там, в деревне, я хочу подчеркнуть это, в деревне, у него не было подавленного настроения. Не говоря уже о том, что это был творческий период очень сильный для него.
Знаете, по ходу нашего разговора я задумался о слушателях передачи, в которой он прозвучит. Конечно, для ценителей поэзии Бродского, для тех, кто знает его биографию и творчество, он абсолютно понятен, и я уверен, они сразу же оценят значение находки дела Бродского и будут ждать более подробной публикации о ней. Но среди наших слушателей много молодых. Они просто не знают имен многих, кого мы упоминали сегодня. Давайте же в заключение, по традиции, возникшей некогда в голливудских фильмах на исторические темы, коротко расскажем о некоторых из тех, кого мы по ходу нашего разговора упомянули. Я начну с Владимира Семичастного. Еще недавно его голос звучал в наших передачах. Бывший комсомольский вождь был одним из участников заговора против Хрущева и оставался на посту главы КГБ до 1967 года. Затем его задвинули зампредсовмина на Украину, а в 1981 в общество знания. Скончался на пенсии в 2001 году. Ну а другой важный в деле Бродского московский чиновник – Николай Миронов.
Надо сказать, что в перестроечной прессе появлялись публикации, которые называли Миронова, а он, я напомню, был зав. Отделом административных органов ЦК, а он курировал силовые структуры. Так вот, появились публикации, в которых сообщалось по воспоминаниям высокопоставленных очевидцев, что Миронов как раз был чуть ли не инициатором или, во всяком случае, координатором антихрущевского заговора, что он готовил этот самый пленум. Параллельно, как видите, вот волновали его два человека – Хрущев и Иосиф Бродский. Но Миронов до вот этого пленума не дожил, он разбился в авиакатастрофе. Поэтому его имя как-то так ушло в тень и не связано со снятием Хрущева.
А что стало с Уманским и Шахматовым?
Оба вышли, отсидели и вышли. Бродский встречался и с тем, и с другим. Не точно помню, Уманский как-то растворился, а Шахматов вдруг, Бродский сказал, что он был в Германии, и там вдруг к нему подошел Шахматов. Тут нужно, все было в интонации, так сказать, как Бродский, как это показал эту встречу, такой невыразительный монолог Шахматова. И, так что тут мне трудно сказать.
Ну, а другие? Грудинина.
Была знаменитая довольно встреча Ахматовой с Шостаковичем по поводу Бродского. То есть я хочу сказать, какие люди в этом. Не только Наталья Грудинина, которую я тоже хорошо знал и очень уважал и так далее. Но вот Шостакович, он был депутат от Ленинграда. Я присутствовал как человек, который должен дать справку. И он сказал, Он так, Шостакович, так, ну, Шостакович, понятно, его уже умеют изображать, такая скороговорка. И он так, не глядя на меня, сказал, с иностранцами не встречался? Я так начал, ну, видите ли, в чем дело? Он сказал, тогда дело все, это невозможно тогда. Это и был пункт с точки зрения Шостаковича. Что касается Грудинина, она меня просила, я в то время исполнял обязанности литературного секретаря у Ахматовой, она меня попросила устроить встречу. И я вот устроил встречу, она приехала в Комарово, и реакции обеих были довольно замечательные. Грудинина вышла и сказала, слушай, она на «ты» всех называла, сказала, слушай, она же не дослышит, а нам нужны люди там с абсолютным слухом в этом. А когда она ушла, и я вошел к Ахматовой, я сказал, ну как вам Грудинина? Она сказала, морская пехота.
Времени уже нет перечислять всех, но нельзя не сказать о главном герое передачи. Иосиф Александрович Бродский в 1972 году эмигрировал и никогда больше не вернулся на родину. В 1987 он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Скончался в 1996. Его жизнь и творчество, о необходимости исправления которых в начале 60-х судачили в своих бумагах карательные чиновники, давно уже вписаны в лучшие страницы истории мировой литературы.
Уже не Бог, а только время, время зовет его, и молодое племя, огромных волн его движение бремя, на самый край цветущей бахромы, легко возносит и, простившись, бьется, а край земли в избытке сил смеется, и январем его залив вдается в ту сушу дней, где остаемся мы.
Дело Бродского. В этом выпуске программы «Разница во времени» приняли участие историки-архивисты Ольга Эдельман и Владимир Козлов, а также поэт и писатель Анатолий Найман. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки.
философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».